Книга шестая. Глава первая. Беспристрастный взгляд на старинную магистратуру. В 1482 году во всем Париже не было человека счастливее благородного Робера де Стувиля, сьора де Бейна, барона де Иври и Сен-Андре-а-ля-Марш, советника и камергера короля и парижского прево. Последнюю должность, очень почетную, он получил от короля еще 17 лет тому назад, а именно 7 ноября 1465 года, столь памятного появлением страшной кометы. Эта комета, при появлении которой папа Каликст, дядя Борджа, повелел всенародно молиться, появилась вновь в 1835 году. Примечание Виктора Гюго. Кстати сказать, эта должность давала гораздо больше прав, чем обязанностей, по определению Иоанна Лемнея, сказавшего о ней, должность, которая соединяет с немалой государственной властью многие прерогативы и права. В 1482 году было чудом увидеть человека, состоящего на королевской службе, со времени бракосочетания побочной дочери Людовика XI с незаконным сыном герцога Бурбонского. В тот же самый день, когда Робер де Эстувиль заместил Жака де Вилье в звании главного парижского судьи, мэтр Жан Дове был назначен первым президентом парламентского суда на место мессира Эли де Торетта. Жан Жуванель де Зерсан сменил Пьера де Морвилье в должности государственного канцлера, а Реньо де Дорман сделался преемником Пьера и Пьюи в должности начальника канцелярии королевского двора. С тех пор три последние должности много раз уже переходили из рук в руки, а Робер де Стувиль все еще сидел на своем месте. Королевский патент гласил, что должность главного парижского судьи дается ему на хранение, и он действительно хранил ее хорошо. Он так крепко вцепился в эту прибыльную должность, точно прирос к ней и сроднился с нею, и, несмотря на страсть Людовика XI к переменам, усидел на месте. Как известно, этот недоверчивый и упрямый король, постоянно сам во все входивший, любил поддерживать упругость своей власти частыми перемещениями должностных лиц, увольнением старых и назначением новых. Что же касается де Стувиля, то почтенный Прево на случай своей смерти добился даже и для своего сына формального закрепления за ним должности главного парижского судьи. Так что за последние годы имя его сына, Жака де Стувиля, конюшева, красовалось рядом с именем отца в списке служебного персонала Парижского судебного приказа. Поистине редкая и знаменательная милость. Правда, Роберт де Стувиль был храбрый воин и в свое время мужественно бился за короля против Лиги общественной безопасности, а в день въезда королевы в Париж поднес ей великолепного сахарного оленя. Кроме того, он пользовался расположением мессира Тристана де Эмирта, начальника королевской дворцовой стражи. Вообще, мессир Робер благоденствовал. Во-первых, он получал приличное жалование, которому были прицеплены, как кисти к виноградной лозе, разные побочные доходы, например, доход с судебных пошлин по гражданским и уголовным делам, подлежавшим разбору в главной парижской судебной палате, доходы с дел, разбиравшихся в Шатле, мостовые пошлины в Монте и Корбейле и прочее, не считая доходов по разным другим статьям, вроде поборов, смерельщиков дров, свисовщиков соли и прочее. Прибавьте к этому удовольствие разъезжать по городу в блеске своего великолепного военного мундира на фоне полукрасных, полукоричневых одеяний мещанских старост и квартальных. Кстати, кто желает иметь верное понятие об этом мундире, тот может полюбоваться его точным изображением на могиле Роберта де Стувиля в Вальмонском аббатстве в Нормандии. Там же находится и его шлем со следами ударов, полученных в сражении при Монлери. А чего стоило наслаждение сознавать себя начальником над 12 сержантами, над привратниками и сторожами Шатле, над 2 аудиторами того же Шатле, над 16 комиссарами стольких же парижских кварталов, над тюремщиком Шатле, над 4 сержантами Ленными, 120 конными и 120 сержантами-жезлоносцами, над начальником ночной стражи со всеми его помощниками. А разве плохо было иметь право решать и вершить всевозможные судебные дела, вешать, четвертовать и подвергать наказанию плетьми у позорного столба, не считая права разбирательства мелких дел в первой инстанции по всему парижскому виконству с его 7 судебными округами? Можно ли представить себе что-нибудь приятнее возможности чинить суд и расправу, как это ежедневно делал мессир Робер де Стувиль, заседая в залах Большого Шатле под широкими и придавленными сводами эпохи Филиппа Августа, а затем возвращаться вечером в прелестный домик на Галилейской улице возле Королевского дворца, полученный им в приданное за своей женою Амбруазою де Оре, и спокойно предаваться там сладкому отдыху после трудов? Труды же эти состояли главным образом в том, чтобы осудить какого-нибудь горемыку на ночевку в маленькой горенке на улице де Эскоршери, употреблявшейся судьями и старшинами города Парижа в качестве тюрьмы и имевшей 11 футов в длину и 7 футов 4 дюйма в ширину и 11 футов в вышину. Мессир Робер де Стувиль имел не только свою собственную юрисдикцию в качестве прево и виконта парижского, но и долю в делах высшего королевского суда, участвуя как в разбирательствах, так и в прибылях последнего. Не было ни одной сколько-нибудь высокопоставленной личности, которая не прошла бы через его руки, прежде чем попасть в руки палача. Таким образом, он имел удовольствие вести на казнь из Бастилии на площадь главного рынка герцога Немурского, а на Гревскую площадь для той же надобности коннетабля Сен-Поля, который на пути к казни кричал и вырывался, к немалой радости господина Прево, сильно его недолюбливавшего. Разумеется, всего этого было вполне достаточно, чтобы сделать человека счастливым и знаменитым, и чтобы обеспечить за ним впоследствии местечко на страницах той интересной истории парижских главных судей, из которой мы, между прочим, узнаем, что Удар де Вильнёв имел собственный дом на улице Бушери, что Гильём де Ганга купил большую и малую Савойю, что Гильём Тибу завещал монахиням святой Женевьевы свои дома на улице Клопен, что Гюг Обрио жил в отеле Поре-Эпик, и много других подробностей из быта этих господ. Однако, несмотря на то, что Робер де Стувиль имел столько причин быть довольным своей жизнью, утром 7 января 1482 года он проснулся в самом отвратительном расположении духа. Почему? Он и сам не сумел бы определить. Быть может, его расстраивала пасмурная погода. Быть может, пряжка от его портупеи, побывавшей в сражении при Монлери, была неловко застегнута и слишком сжимала раздобревшую талию судьи. Или же его рассердила кучка гуляк, которые, точно насмехаясь над ним, прошли под его окнами, щеголяя своими лохмотьями и продавленными шляпами, сумками и фляжками у пояса. А может статься, его томило предчувствие грядущей беды, ожидавшей его в следующем году, когда новый король Карл VIII вынужден был более чем на 370 ливров урезать доходы парижского главного судьи. представляем читателю самому решить, какое из этих предположений вернее. Что же касается нас, то мы склонны думать, что он был не в духе просто потому, что был не в духе. К тому же накануне был праздник, то есть день и вообще скучный, а в особенности для чиновника, обязанного убирать всю грязь, какую в прямом и переносном смысле оставляет после себя праздник в Париже. Кроме всего этого, нужно принять во внимание и то, что Роберу де Стувилю предстояло в этот день заседать в Шатле. Насколько мы могли заметить, судьи всегда стараются подогнать дурное расположение духа к тем дням, когда им предстоит присутствовать на заседаниях. Впрочем, они делают это, вероятно, с той целью, чтобы иметь возможность отыграться на подсудимом, ссылаясь на короля, закон и юстицию.